Глава 6. Дубовые колья. Ветер рвет перо берета, сушит ложе арбалета, бьется о броню жилета и прорехи в нем. Но в сердцах горит пожар. Меч и пика не дрожат, пока стоим на рубежах за герцогство и дом. Боевая песня баталии горного герцогства. Здесь и далее стихи Виктора Эйдермана. Люди, как единый многоголовый зверь. Многоголовый, многоногий, многорукий, рычащий, сквернословящий, вскрикивающий, потеющий, лязгающий и истекающий кровью. Зверь рвался вперед лишь за тем, чтобы откатиться назад, оставляя на камнях части себя. Мертвые, умирающие, стонущие и молящие о помощи.
«Пожалуйста!»
Человек, приподнявшись на локте, протянул раскрытую ладонь.
«Пожалуйста! Сдаюсь!»
Произнеся стандартное слово в бою между благородными, он предлагал принять его капитуляцию, взять в плен и получить за него выкуп. Дейт опустил шестопер ему на шлем, вминая металл в череп так, что из-под широких полей капеллины ручьями потекла кровь. Увидел движение слева, инстинктивно поднял круглый щит, но укола не последовало. Дикай, защищавший господина, врезался в противника точно стальной шар, выпущенный из метательного перьера. Ударил, что есть силы, краем щита под подбородок, отбросив к перилам, зарубил секирой. Двух оставшихся рыцарей, стоявших спиной к спине, несмотря на отчаянное сопротивление и тяжелые цвайхандеры, которыми они пытались перерубить древки пик, люди Дейта порвали точно так же, как разозленные псы рвут опасных матерых секачей. Но это не помогло удержать оборону, все больше и больше врагов в стальных панцирях заходило на мост, и солдат горного герцогства стали теснить. Сперва они сделали шаг назад. Затем два, и пять, и десять. Воины отступали, ощерившись пиками, пытаясь восстановить строй, спотыкаясь о лежащие под ногами тела. Противник, чувствуя слабину, усилил натиск, и с берега его поддержали другие. Расстояние позволяло стрелять настилом, но людей Дейта спасало то, что лучники боялись попасть по своим воинам, и смерть падала редко, в большей степени пролетая над головами. Кто-то, вскрикнув, рухнул со стрелой, застрявшей в шее, вновь открыв опасную брешь, и в нее тут же бросились несколько фикшейцев, стараясь развить преимущество. Один из них, настоящий гигант, просто схватил целившуюся в него пику и вырвал ее из ряда вместе с человеком, разваливая строй.
«Бежим!»
— закричал Дикай.
«Бежим!»
— в голосе оруженосца звенела настоящая паника.
«Отходим!» —
поддержал его какой-то солдат.
«Спасайтесь! Мост потерян!»
Они еще могли бы закрепиться. На нешироком промежутке, по шестеро в ряд, превратившись в грозного ежа, начать выдавливать нападающих и снова построить оборону вокруг каменных груд, которые Дейт приказал рабочим сложить, создавая вал между своими людьми и фикшейстцами. Но паника сожрала все возможности, и ничего уже нельзя было спасти. Только отступить.
Проклятье!
Дейт побежал прочь вместе со всеми, каждый миг ожидая, что в спину ударит стрела или брошенное копье. Кто-то перед ним споткнулся, упал, и пришлось перепрыгнуть через солдата, чтобы не потерять темп. Сейчас, как никогда, берег показался Дейту недостижимым.
«С боем барабанов и под игру дудок вы должны меня похоронить. Меня похоронить!»
Мастер Рилли негромко напевал старую третинскую песенку наемников. Глупую, почти без рифм, придуманную неизвестным, возможно, уже давно похороненным в той самой могиле, о которой он когда-то спел. В решающие моменты капитан наемного отряда частенько бормотал еще в молодости выученные строчки. Об этом знал каждый его стрелок. И шаут и могила давно стала визитной карточкой виноградных шершней. Вот и сейчас сразу несколько стрелков подхватили песню следом за командиром. «Лунный человек бьет в барабан, бьет по натянутой коже мертвеца, и ты чувствуешь дрожь в своем сердце». Они стояли с опущенными забралами в виде искаженных лиц шаута, в легких доспехах, удерживая в руках тяжелые мощные арбалеты, наемники негромко пели. Ты ждешь крови и рубки, радуясь ритму. Раз, другой, третий. Так начинается схватка. Происходящее на противоположном краю пропасти можно было различить с большим трудом. Пещера казалась сотканной из густых теней и алых бликов на доспехах друзей и врагов. Лунный человек смеется и радуется будущим могилам и еде, которую мы создадим для него. До них доносились отголоски боя, лязг металла, глухие удары, которые внезапно сменились паническими криками. Рилли перестал петь и подался вперед, резким движением подняв забрало.
«Бегут!» — хмыкнул он. «Бегут, сукины дети! Больше огня!»
Трое запалили подготовленные и облитые маслом вязанки хвороста. Пламя тут же взметнулось вверх, осветив его стрелков, фрагмент моста, а затем отступавших. Милорд Дейт, как и думал Рилли, был самым последним. Стоило сказать, что командир оказался довольно проворным малым, и преследователи отставали от него шагов на 10. Рилли лишь покачал головой. Какой глупый бардак развели. Он до сих пор не верил, что у них получится все сделать так, как задумано. Но, судя по толпе улюлюкающих фикшейцев, потерявших голову из-за внезапной победы, работа для него все же найдется. Он поднял арбалет, и политки всадил болт в грудь первому из преследователей, без труда пробив кожу куртки и сталь кольчуги. Его ребята, все 26 человек, что находились на этом участке обороны, следуя примеру капитана, разрядили оружие. Словно кто-то раскрутил над головой цепь, а затем ударил ею по ненадежно установленным игрушечным солдатикам. Несколько рядов просто смело, и они, упав на камни, заставили тех, кто напирал сзади, замешкаться, и дать возможность своей пехоте миновать арбалетчиков и юркнуть через открытые пространства, оставленные в шеренгах. Рилли с усмешкой кивнул своему сержанту, и тот снял с пояса большой охотничий рог. Стрелки, прошедшие десятки сражений, закинув арбалеты на плечи, отступили за щитоносцев, оставляя площадку перед мостом пустой. Капитан Рилли очень хотел закричать «Бежим! Спасайтесь!», но он сдержался. Настоящие сиоры должны быть сдержаны, даже если момент кажется им подходящим. Веревка перетягивала пояс, сжимая крепкой хваткой. Еще одна крест-накрест проходила через грудь, надежными скобами соединяясь с той, что не давало ему сверзиться в бездну. Он висел уже несколько часов, прислушиваясь к тому, что происходит наверху. Мастер-скворец ненавидел работу, которую ему поручили, а вместе с ней ненавидел и эти подземелья, и своего владетеля. Он понимал, что барон прав, знал, зачем все они здесь, но на душе скребли кошки. Однажды, еще когда скворец был молод, он отправился постигать искусство каменщика в Элби, бирюзовый город, расположенный на границе Саланки и Савьета. Там он увидел, как горожане обошлись с постройками прежней эпохи. Пирамиды первых королей, 10 величественных громадин, созданных человеческим гением, оказались разобраны на камни и сложены в дома, чьи бирюзовые стены, на закате мерцающие точно светлячки, заставляли скворца думать о том, какими же были эти пирамиды, закрывающие небо. Лишь от одной из них осталось массивное каменное основание, на котором впоследствии вырос самый большой рынок обитаемого мира. Чтобы обойти вокруг него, скворцу потребовалось 4 с лишним часа. Он хмурился, тер затылок и с сожалением понимал, что его скудного воображения не хватает, чтобы представить, как все это выглядело в прошлом. Пирамиды должны походить на горы, на зубец Тиона или гребень Арилы, но совершеннее, изящнее и... Скворец часто размышлял, что могло скрываться за этим «и». Он не мог воссоздать в голове задумку каменщиков прошлого, скульпторов, архитекторов, строителей, волшебников. Ни в одной библиотеке, даже Каренской, не осталось никаких рисунков пирамид, не говоря уже о чертежах. Были лишь слухи, рассказы, мифы. Каждый утверждал свое, и скворец понимал, что разговоры слишком далеки от реальности. Он грустил по Элби, городу, уничтожившему свое прошлое. Грустил, оказавшись в Филгаме, где разрушили каменные сады ордена Тувинов, посчитав их куда менее важными, чем новый летний дворец герцога Саланки. Грустил в Навуре, где великую гавань, в которую приходили лебединые корабли волшебников, перегородили плотиной, сломав величайший маяк Единого Королевства. Грустил перед мраморной рукой, сжимавшей мраморное бедро неизвестной девушки, так что на ее коже были видны ямочки от касания каменных пальцев. Статую разрушили кувалдами, потому что тогдашний правитель Лобоса счел ее слишком вульгарной для своего города. Так мир потерял мужа и деву медовых пущ. Тех, кого создал с помощью резца сам Войс. Скворец ненавидел всех людей, разрушивших настоящие чудеса прошлой эпохи в угоду своим примитивным желаниям и бездарным постройкам. Он считал это, по меньшей мере, преступлением против мастеров и камня. Камень уж точно такого не заслуживал. И вот теперь, спустя годы, каменщик барона сам стал одним из таких убийц прошлого. Он с тоской думал о том, что его запомнят не как создателя башни стрел в замке барона и не как человека, отреставрировавшего дробацкие врата и великолепную серпантинную лестницу, чьи ступени помнили людей, поднимавшихся по ним в эпоху процветания. О, нет. Его запомнят как каменщика-скворца, уничтожившего легендарные мосты через улыбку Шаута. Величайшее достижение его жизни. Он всегда чувствовал камень, видел его насквозь, знал все его сильные и слабые стороны. Его учителя, а затем и ученики, поражались, когда скворец начинал работу, и твердая порода под его руками порой превращалась в мягкую глину. Столь легко он обращался с гранитом, базальтом, песчаником и известняком. Каменщик никогда никому не говорил о своем даре — слышать камни, считая, что людей это только отпугнет. Поэтому он просто делал то, для чего его впустили в этот мир шестеро. Строил, восстанавливал и снова строил. Теперь же ему следовало не созидать, а уничтожать. Он не знал, зачем шестеро дали ему такое испытание. Что же, скворцу придется пройти через этот этап жизни. Поэтому мастер прислушивался к бою, который происходил над ним. Скворец не стал зажигать фонарь, чтобы никто не заметил его. Он и без света знал, что делать. Трещина, расширенная сверлами, а затем клиньями, была прямо перед ним. Он сам нашел ее в глубине уставшего за тысячелетия камня, вывел наружу. Сперва она была не больше волоса и угадывалась лишь под его чуткими пальцами. Пришлось работать неделю, чтобы сделать ее видимой. Затем в ход пошли сверла. Его работники вгрызались в опору по всей ее длине, лишь для того, чтобы в просверленное отверстие вбить клинья и расширить трещину еще сильнее. Теперь в ней, зияющей точно открытая рана, находился огромный, выкованный из лучшей стали клин, по которому надо было нанести всего лишь один, последний, решающий удар. Скворец чувствовал камень, чувствовал боль того, кто не желал умирать и исчезать в глотке улыбки Шаута. Один удар. Один проклятый удар, да простят его шестеро, и все будет сделано. Стальной ручей прорвался через рухнувшую плотину и устремился на берег с суетливой поспешностью того, кто не мог поверить в свою удачу. Фихшейцы формировали строй, не торопясь бросаться на отступившую пехоту Дейта. Ждали подкрепления, чтобы уже наверняка прокинуть ненавистных упрямцев и закончить то, ради чего они спустились под землю. Дейт, вооруженный алебардой, стоял вместе с бойцами, поднявшими щиты. Трещали и чадили факелы. В их оранжевом свете солдаты смотрели, как огненная лента перетекает с одного берега на другой, скользя по мосту, который должны были защищать воины горного герцогства. «Ублюдки!» — буркнул солдат, что стоял рядом с Дейтом, и поудобнее перехватил древко пики латными рукавицами. «Пора, милорд?» — спросил дикай, потерявший щит во время бегства. Дейт лишь мрачно заворчал, точно большой медведь, чей сон потревожили. Он ждал. Ждал до последнего. А затем, когда ждать уже больше было нельзя, сказал: «Мастер Рилли, будьте любезны». Винченцо Рилли всегда помнил одну простую истину. Удача в сражении — вещь переменчивая.